Говорит Радио Свобода. Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении на фоне массовых протестов против его назначения главой кабинета министров.
Окончательно перелом был военный, потому что это не просто военный. Это наши миротворцы.
Остановка Ингурской ГЭС может полностью лишить Абхазию электроснабжения.
Электроэнергия, выработанная на Ингуре ГЭС, критически важна для Грузии. А для Абхазии эта станция жизненно важна.
Как российский миллиардер Александр Кулаковский стал обладателем чешского гражданства по упрощенной схеме.
Гражданство за выдающиеся заслуги обычно предоставляется один раз в год не более чем 10 иностранцам.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 апреля. Итак, премьер-министр Армении Серж Саргсян, ранее занимавший пост президента страны, подал сегодня в отставку на фоне массовых протестов в Ереване и других городах против его назначения главой правительства после конституционной реформы, превратившей Армению в парламентскую республику. Оппозиция обвиняла Саргсяна в невыполнении своего обещания уйти с политической сцены после двух президентских сроков. Протесты продолжались больше 10 дней. Сегодня студенты ряда ведущих вузов Армении объявили забастовку и вместо занятий вышли на улицы, а к протестующим присоединились армянские военные, прекратили работу несколько предприятий, несколько армянских деятелей культуры демонстративно отказались от врученных им государственных наград и званий. Задержанные в субботу лидеры армянской оппозиции были выпущены из-под стражи. На основные вопросы о природе и возможных последствиях нынешних протестов говорит ереванский политический аналитик Степан Григорян, с ним беседовал Марк Крутов.
Это решение Саргсяна, насколько оно неожиданным выглядит именно сегодня, именно сейчас, не дожидаясь очередного вечернего крупного митинга на площади перед Дворцом Республики?
Вы знаете, то, что Серж Саргсян подал в отставку, это очень хорошо. Потому что эта борьба была не борьба оппозиции с властью, это была борьба общенациональная. Вот то, что вы сейчас слышите, эти звуки, сигналы, это по всей Армении. Я сейчас стою не в центре города, слышите эти сигналы. То есть весь народ не хотел его, он обманул народ. Он сказал, что он не будет премьером, обманул и третий стал раз насильно, в нарушение закона Конституции, стал третий раз руководителем. И не продержался долго, потому что вы понимаете, когда вот так нагло действует власть, когда попираются законы, и в конце люди встают на ноги. Но очень важно одну деталь вам хочу сказать, откуда мне ясно стало, что проиграет Серж Саргсян. Знаете, когда маленькие дети по всему городу, по всей Армении, маленькие дети носят плакаты «Сержи Кератир», то есть «Серж Саргсян, уходи», маленькие дети, 10-летние, 15-летние. Сейчас во всей Армении вот сейчас началось все празднование, то, что он отказался. Какой он непопулярный. Я вчера, потому что понимаю, что это критический момент, вышел на площадь республики в 12 часов дня. И на площади республики грамотное кольцо полиции было. Я знак протеста сделал пикет и скандировал, чтобы освободили оппозицию. Я это сделал, понимая, что надо показать, что до конца народ пойдет. Вот их стояло 400 человек голубых беретов, да? Я один. Но я пришел это сказал. И вот так было по всей Армении. Он так довел, что мы, люди, которые даже не всегда на митинг идем, он нас довел, что вы представляете, да, эту акцию, что я сделал, которая огромный резонанс имела, в том числе. Но, безусловно, я хочу поздравить первым долгом лидеров оппозиции, которые смогли вдохновить народ. То есть Никола Пашиняна, его команду, общественных лидеров, там, вот, Левон Барсегян, большие они молодцы. Но эту мысль вы должны понять, что если аналитик Армении, да, как я, вынужден выйти на площадь и против полиции стать и скандировать в пикете, да, то это катастрофа. Это значит, до чего довели нас эти власти.
Как вы думаете, Степан, какой момент стал переломным? Может быть, сегодняшнее участие военных в марше по центру Еревана?
Да, вы правы. Окончательно перелом был военными. Потому что это не просто военные. Это наши миротворцы, это люди, которые были в Афганистане, люди, которые были в Косово, в Ираке. То есть это у нас контингент приблизительно 1000 с чем-то человек. Они все сложили оружие и сказали, мы с народом. Вы знаете, кто сегодня присоединился? Вот те дети, которые в 2016 году в апреле на передовой стояли, когда генералы убежали, эти негодяи генералы, все убежали по углам, а дети защищали свою родину на передовой во время апрельской войны 2016 года. Все они пришли. Они все пришли и встали между народом. Конечно, это был окончательный перелом. Но политический перелом был вчера. Вчера были репрессии. Вот когда я был арестован, одновременно было арестовано около 350 человек. Одновременно. То есть власть пошла на громадные репрессии и получила ответ. Вечером был в Ереване 100-тысячный митинг. Политически решился вопрос вчера, а технически сегодня, когда уже военные перешли на сторону оппозиции. Очень хорошо, что Сэр Саркисян, очень хорошо, что он мирно сдал. Я считаю, все-таки это мирно, потому что никто не погиб в результате этих действий властей безумных. Это очень хорошо, но очень важно, что в Армении сейчас начинаются серьезные изменения. Помните, я и вам тоже говорил, и «Свободе» я много даю интервью, и вашей «Свободе». Большие вы молодцы. Я это все время говорил. Армения не может быть тоталитарной страной. Армянский народ исключено, что пошел по пути тоталитарных систем и диктатур. Сейчас протест не только против Сержа Саркисяна, протест против того, чтобы он был третий раз руководителем. То есть протест против того, что нас тянули в тоталитаризм. Не может армянский народ быть. Это свободолюбивый народ. Понимаете, это не может быть такое.
Как вы думаете, Степан, что будет дальше с технической точки зрения? Кому перейдет власть в стране?
Я думаю, даже уже есть договоренность, что, безусловно, Никол Пашинян должен заняться исполняющего обязанности должность премьера. Я уверен, что такие договоренности уже есть. Не 100%, но я думаю, приблизительно такие. Но главное, что сейчас будет временное правительство и будет распущен парламент. Этот парламент, который состоит на 60% из какой-то там республиканской партии, это как бывшие коммунисты советские, которые не отражают настроение народа, он должен быть распущен. То есть главное следующее. Сейчас будет зафиксировано временное правительство и начнутся процедуры распуска парламента. Там я сейчас тонкости не буду вам говорить, конституционные. По конституции так должно быть. Формально сейчас новое правительство парламентом не будет утверждено, оно будет распущено и будут новые выборы. То есть парламент должен отражать настроение народа. То есть парламент не должен выбираться через по взяткам, это криминалам. У нас парламент половина криминал официальный. Это официальный криминал. Как это может быть? Армянский народ такой интересный народ, и что вот такой парламент был. Ясно, что такой парламент будет изменен. И будут новые выборы. Вот вы правильно сказали. Технически будет следующее. Будут новые выборы, не очередные.
И новый состав парламента уже утвердит, как вы считаете, Пашиняна премьер-министром?
Да, новый состав, безусловно, утвердит. И я думаю, правильно, чтобы именно его, потому что он лидирующая политическая фигура. Потому что мне говорят, а вот он как премьер как будет? Для этого, для функции премьерства есть у нас вице-премьер, первый вице-премьер. Вот первый вице-премьер, два вице-премьера, это будут те люди, которые и будут управлять страной. А политическое лидерство возьмет на себя Пашинян как премьер. Я думаю, будет так. Это, безусловно, правильно, потому что странно было бы. Человек на себя взял такую ответственность, пошел на такую борьбу. Открыто вам скажу, мы все понимали, что этих лидеров могут убить. Не скрою, если думаете, что я не понимал, когда я вышел против этой армады этих военных, чем могло для меня закончиться. Очень хорошо я осознавал, но я это сделал, да? И такой человек, как Пашинян, который эту борьбу вел так долго, конечно, он должен быть руководителем, то есть премьером. Да? Других какие варианты могут быть? Это просто было бы неправильно.
С ереванским политическим аналитиком Степаном Григоряном беседовал Марк Крутов, а вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал участник протестов, блогер Сергей Чеманян. Мы связались с ним сразу после того, как стало известно об отставке Сержа Саркисяна.
Прямо сейчас в центре города на всех улицах импровизированные дискотеки, импровизированные такие маленькие остановки. Люди пьют шампанское, открывают вино, звучит музыка, танцы. Все ходят, обнимаются, поздравляют друг друга со словами «Мы сделали это».
Будет ли вечерний митинг?
Да, в 7 часов должен быть митинг, на котором отпущенный из-под стражи Никол Пашинян должен объявить дальнейшие действия.
Как вы думаете, кому теперь перейдет власть в стране? К Николу Пашиняну будут парламентские выборы, ведь досрочные теперь, правильно?
Да. Временное правительство и досрочные выборы в парламент. Главное, чтобы все было законно и мирно, без жертв.
Как сейчас себя ведет полиция после вот этих новостей об отставке Саркисяна? Разблокированы ли те правительственные здания, которые они охраняли?
Нету на улицах вообще. Во всяком случае, в тех местах в центре, где мы сейчас находимся, где мы ходим, полиции нету вообще.
Это был участник протестов армянской оппозиции, блогер Сергей Чеманян. С ним и с политологом Степаном Григоряном беседовал мой коллега Марк Крутов. Вчера около 300 человек собрались на стихийный митинг в Москве в поддержку участников акции в городах Армении с требованием отставки Сержа Саргсяна. Митинг проходил у здания армянской апостольской церкви. Была вызвана полиция, несколько десятков человек, граждан России и Армении были задержаны. По словам адвокатов, в отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия в отношении полиции. Сами задержанные утверждают, что попали в полицию безосновательно. Они просто пришли в храм поставить свечи. Моя московская коллега Наталья Джампаладова побеседовала с адвокатом Рубеном Керокосяном у входа в ОВД «Мещанский», где содержится часть задержанных.
Вчера были доставлены, дошла информация совершенно случайно, дошла информация, что на территории армянской апостольской церкви, значит, были, значит, визит наряда полиции, имели место задержания, значит, и доставлена группа граждан Республики Армения и граждан Российской Федерации были доставлены по разным отделениям города Москвы. Вот. Здесь мы оказались случайно совершенно, так как это было ближайшее отделение, мы приехали сюда, и со вчерашнего дня фактически всю ночь мы тут, значит, пытаемся понять, что им вменяется, что им меняется. Нас всю ночь не пускали на территорию отделения. Мы написали жалобу начальнику ГУВД города Москвы, что адвоката не пропускают к подзащитному. Вот. В результате сегодня утром нам удалось пробиться, наконец. Сейчас здесь находится 8 человек. Граждан России выпустили вчера ночью. Граждан Армении оставили. Есть вероятность, что будет ставить вопрос о нарушении миграционных правил пребывания Российской Федерации, но мы поинтересовались, у них никаких нарушений нет по этой части. Есть побитые. Среди них сейчас обсуждается вопрос о освобождении 5 из этих 8 человек с обязательством явки в суд добровольно. Вот. Им вменяется участие в несанкционированном митинге, значит, с призывами лететь в Армению и брать власть в свои руки. Я так не думаю, что они готовы взять власть в свои руки. Значит, мы будем добиваться до конца справедливости, считаем их совершенно невиновными. Совершенно случайных людей набрали по территории, ну, вероятнее всего, отрабатывают отчетность какую-то. Мы так эту ситуацию понимаем. Ну, их работа пускай делают. Ребята держатся очень крепко, моральная обстановка очень хорошая. Надеемся на лучшее.
Но они признают, что вчера была какая-то акция?
Вы знаете что, я не знаю, что за акция была, я там не был, все по слухам, все только слухи. Я знаю, что это было некое спонтанное мероприятие, даже не мероприятие, а просто была группа посетителей церкви, которая там самоорганизовалась, и какие-то, значит, призывы, может быть, были, но данные граждане к этому никакого отношения не имеют. Вот что самое главное. Если были какие-то лица, которые действительно выражали когда призывы, вероятнее всего, надо вопросы им задавать. Они к совершенно случайным работягам, которые пришли просто поставить свечку. Многие из них были членами своей семьи, люди состоявшиеся, немолодого возраста даже, некоторые из них. Для меня есть много вопросов, почти по какому принципу был сделан выбор. Поэтому вот будем добиваться правды, понять, почему именно эти люди были задержаны, а не другие.
А вы сказали, что здесь сейчас 8 человек. Вот в новостях была информация о 60 задержанных. Насколько это может
быть? Да, их всех развезли по отделению города Москвы, так как тут физически столько места нет, чтобы столько людей содержать. Здесь было человек 20, из которых сейчас 8 осталось. Граждан Российской Федерации, что повторю, выпустили, отпустили, а граждан Армении вот до сих пор, значит, с ними идется работа. Остальные, вот только 60, они в Таганском отделении, на Мичуринском даже есть, на Вернадке. В совершенно разных отделениях и совершенно разные статьи причем. Некоторым вменяют то, что они пытались взять власть в Армении, другим вменяют то, что они мешали, значит, инфраструктуре городской, системе жизнеобеспечения. Говоря простым языком, если то, что вышли просто на проезжую часть улицы. Это тоже считается у нас административным правонарушением. Вот. Поэтому по каждому случаю надо отдельно разбираться.
Ну, а вот все граждане, которые пустили тоже с протоколами явки в суд?
Да, там с обязательством явки. Мы ждем суда, будем на суде добиваться правды. У нас нет иллюзий относительно того, какое решение будет вынесено. Вот. Поэтому мы настроены на то, что будет апелляция, касаться, как полагается. вот считаем, что работа сделана совершенно некачественно, и если уж были вопросы, их надо задавать лицам, которые действительно должны дать ответ, а не те, которые, значит, совершенно случайно оказались под рукой.
С адвокатом Рубеном Киракосяном беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Бельгии главный подозреваемый в организации терактов в Париже Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы. Абдеслама судили в Брюсселе по делу о перестрелке перед его задержанием. Суд признал его виновным в покушении на убийство полицейских с целью теракта. После процесса в Бельгии Абдеслам предстанет перед судом во Франции. Он единственный выживший участник нападения в Париже. 3 года назад террористы убили во французской столице 130 человек. После этого Абдеслам скрывался в Бельгии. Через несколько дней после его задержания террористы устроили взрывы в Брюсселе. Их жертвами стали 35 человек. За несколько дней до встречи руководителей двух корейских государств Южная Корея остановила пропагандистское радиовещание из громкоговорителей на границе с КНДР. В заявлении Министерства обороны Южной Кореи, распространенном в Сеуле, отмечается, что решение принято с целью снижения военной напряженности между Югом и Севером, а также для создания подходящей атмосферы для мирных переговоров. Это первый случай за 2 года, когда Сеул останавливает вещание, которое состоит в основном из новостей, поп-музыки и критики северокорейского режима. Пхеньян снизил масштабы ответной пропаганды в феврале на фоне договоренности об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. В Гааге в суде ООН начался процесс по рассмотрению апелляции бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор к 40-летнему тюремному заключению. Караджич, которому сейчас 72 года, был осужден в 2016 году по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных при распаде бывшей Югославии. Среди преступлений, вменяемых ему, в частности, резня в Серебрянице в 1995 году. Более 100 тысяч человек были убиты и более 2 миллионов вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии с 1992 по 1995 годы. Приговор был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, который официально прекратил свою работу в декабре прошлого года. Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. При этом, по данным издания, Дамаску безвозмездно будут переданы установки, уже стоявшие на вооружении российской армии, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО. Компоненты С-300 будут доставлены в Сирию военно-транспортными самолетами или кораблями военно-морского флота России, сообщает «Коммерсант». По его данным, обучение сирийских военнослужащих управлению зенитно-ракетными комплексами займет около 3 месяца. На первом этапе в точках развертывания «Фаворитов» будут находиться российские военные советники. Супруга британского принца Уильяма, герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон, родила мальчика. По сообщению агентства Рейтер, новорожденный весит примерно 3 килограмма 800 граммов. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Это уже 3-й ребенок королевской четы. Мальчик стал 5-м в очереди на британский престол. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас опрос на улицах Москвы. Что вас не устраивает в работе мэра Москвы Сергея Собянина? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
Что вас не устраивает в работе мэра Собянина?
Вот сейчас я еду из поликлиники. В поликлиниках не стало не хуже, по крайней мере. Лучше не стало, но не хуже. Больше порядка стало. Плитка плохо ведет себя. Быстро отваливается, быстро крошится. Вот это не очень хорошо.
Меня вот продолжает волновать раздельный сбор мусора. Поэтому мне кажется, что это такие вещи, элементарные, которые давным-давно можно было бы организовать. Хотя бы стекло собирали. Это мэрское дело или не мэрское это дело? Плитка нет, она раздражает. И вообще я считаю, что это откровенное отмывание денег. То есть это вот закапывание денег вот в песок. Но я как-то опять это считаю, что это наша общая система, что нету спроса. Вот ты сделал... Тебе за это заплатили деньги. Ты плохо сделал, с тебя надо спрашивать.
Меня все устраивает. Ну, например, вот эту вот реконструкцию я никак не устраивает. Это скользко, как минимум, зимой. Во дворе меня вообще не убирали. И в парке не убирали. Нормально. И машиной проехать можно только потому, что у меня джип. А сейчас я устаю, 20 минут жду вот этого вот общественного транспорта, который нам обещают наладить. Вот. Сами думайте, устраивает меня это или нет?
Меня не устраивает то, что негде купить газету, журнал вот прямо на ходу. Я очень этим недовольна и считаю, что вот везде пресса есть, я там бываю и где-то в других странах. Идешь и в метро взяли, убрали. Зачем? Плитка, что не нравится, на Малой Дмитровке вот так идешь и смотри, чтобы тебя не шибни упасть. Плитка, она может и красива, но ее нельзя положить так, чтобы было безопасно. Весной она приподнимается, я там вообще чуть не разбивалась.
Большие вложения в дороги, в тротуары.
Ну, я в основном передвигаюсь на автомобиле на своем. Но пробок меньше не стало, так как он вел полосу для транспорта, они наоборот увеличились.
Плитка меня в принципе не устраивает, потому что на ней скользко. И реально, вы сами понимаете, когда по снег и плитка, это абсолютно точно, особенно в этом году, когда снег выпал большой, да, в большом количестве, и там была плитка, это падали абсолютно все, я вам могу сказать, с разными последствиями.
Маршрутки – это плохо, конечно.
То, что после дождя гололедица, невозможно ходить скользко, как на коньках, это точно, абсолютно. Я сам пару раз почти упал, хотя никогда со мной такого не бывает.
Так москвичи и гости столицы незадолго до выборов московского мэра отвечают на вопрос, что вас не устраивает в работе нынешнего главы городской администрации Москвы Сергея Собянина. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Крупнейшая на Кавказе ингушская гидроэлектростанция критически важна с точки зрения электроснабжения для Грузии и жизненно важна для Абхазии. И эта ГЭС требует капитального ремонта, иначе она может встать навсегда. Но пока не решен вопрос, как и где во время ремонта Абхазия сможет купить электроэнергию в условиях, когда грузинская сторона уже заявила, что не намерена покрывать ее дефицит для самопровозглашенной республики. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Ингурская гидроэлектростанция, построенная высоко в горах, уникальна не только как инженерное сооружение. Она, можно сказать, является миротворческим фактором в грузино-абхазских взаимоотношениях. Плотина Ингуригэс находится на территории подконтрольной Тбилиси, а сама электростанция, пульт управления и значительная часть деривационного тоннеля в Гальском районе Абхазии. Таким образом, Тбилиси и Сухуми были обречены на сотрудничество в этом вопросе, поскольку электроэнергия, выработанная на Ингуригэс, критически важна для Грузии. А для Абхазии эта станция жизненно важна, поскольку у республики нет иных генерирующих мощностей. То есть без Ингуригэс Абхазия либо должна импортировать электроэнергию, либо останется вообще без электричества, которое используется не только для освещения, но и отопления жилых помещений. После завершения кровавой и жестокой войны в сентябре 1993 года Тбилиси и Сухуми договорились о разделе электроэнергии 60% Грузии и 40% Абхазии. Никаких документов не подписывали. Это было джентльменское соглашение. Недавно генеральный директор Ингуригэс Леван Мебони заявил, что Абхазия часто забирает большую часть выработанной электроэнергии и ничего за нее не платит. По словам генерального директора ГЭС, ингушская гидроэлектростанция нуждается в капитальном ремонте, иначе она просто придет в упадок и остановится. При этом Мебони подчеркнул, что после остановки ингушской ГЭС на ремонт предположительно в будущем году Грузия уже не станет закупать электричество в России для Абхазии, как это неоднократно бывало в прошлом. А купить электроэнергию напрямую у российской компании «Интеррао» частично признанная республика вряд ли сможет, поскольку «Интеррао» владеет в Грузии рядом мощностей в сфере генерации и дистрибуции. А прямой контакт с Абхазией может вызвать грузинские санкции в соответствии с законом об оккупированных территориях. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Левон Мебония подтвердил, что ситуация, когда в Абхазии нет никакого учета потребленной электроэнергии, а республика практически ничего не платит за энергию, нетерпима и так больше продолжаться не может. Скажите, пожалуйста, насколько серьезны те проблемы, которые существуют при разделе электроэнергии между грузинской и абхазской сторонами? Вы заявили, что абхазская сторона не оплачивает потребленную электроэнергию. Это сказывается на работе самой гидроэлектростанции?
На работе любой компании оказывается не получение расходов. Ну, мы пытаемся вместе решить эти проблемы. Пока. Пока нет.
То есть пока эта проблема все еще остра, да? А у вас были какие-либо переговоры с абхазской стороной на этот счет?
Мы постоянно встречаемся, вот пытаемся, но это непростой вопрос решать. Это связано с большими капиталовложениями. Это надо привести в порядок всю систему учета электроэнергии. Пока до конца не решен этот вопрос. К сожалению. Все понимают, что так долго нельзя просто продолжать. Если Абхазии будет расти потребление электроэнергии до 60-70, скажем, 80 без оплаты, компания просто остановится. Мы не можем оплатить ни зарплаты, ни эксплуатационные расходы. Вот и все.
Леван, а как так получается, что Абхазия с населением в 230-250 тысяч человек потребляет большую часть выработанной электроэнергии, иногда 50%, иногда мы видели данные даже 60-70% в некоторые периоды, а полуторамиллионный Тбилиси половину или даже меньше? Как так получается?
Дело в учете электроэнергии. Тбилиси до установления счетчиков потребляло гораздо больше электроэнергии, чем сегодня. В 90-е годы в Тбилиси в пиковой части употреблял 900 мегаватт, а суточное потребление доходило до 13-14 миллионов киловатт-часов. Как так сегодня, после наведения порядка и установления соответствующего тарифа, эта цифра уменьшилась до 600 мегаватт и до 7-8 миллионов киловатт-часов в сутки. Энергия – большой комфорт. Надо устанавливать счетчики и занимать деньги за употребление электроэнергии. Тогда она уменьшится обязательно.
Леван, если в будущем году остановится Ингурская гидроэлектростанция на ремонт, и в то же время Грузия не сможет закупить электроэнергию из России. А как вы думаете, Абхазия может остаться без электричества?
Я не думаю, что останется без электричества. Я сказал, что Грузия вряд ли сможет помочь, так как у Грузии тоже будут огромные проблемы в связи с остановкой Ингуригэс. Так как в апреле, в мае, ту электроэнергию, которую должен был вырабатывать Ингуригэс, придется или закупить у соседних стран, импортировать, или вырабатывать на тепловых станциях. А там и там эта электроэнергия очень дорого. И в самой Грузии тоже будут проблемы. Это будет очень дорого.
А у Абхазии есть какие-либо мощности по генерации, собственные мощности?
Нет, кроме Ингуригэс, Переподной ГЭС, там больше нет станции.
Каков юридический статус сейчас Ингурской ГЭС, господин Мебони? Вот компания, которую вы руководите, это совместная компания или это грузинская компания?
Нет, она принадлежит Министерству экономики Грузии.
Но абхазская сторона говорит, что это абхазская гидроэлектростанция, поскольку пульт управления и генерирующая мощность находятся в Гальском районе Абхазии.
Сейчас, да, электростанция находится в Абхазии, а большая часть туннеля, плотина и водохранилища находится в Грузии.
Леван, как вы контактируете с абхазской стороной? У вас есть тесный контакт?
Мое рабочее место, я месяц 25 дней нахожусь в Абхазии. Мой офис, главный офис, находится в Абхазии. Я каждый день работаю с абхазскими партнерами, коллегами. С 93-го года работаем вместе, и никогда между нами не было никаких, скажем, таких отношений, которые препятствовали бы работе электростанции. Нет такого.
Но с этими заявлениями о том, что в Абхазии некоторые даже подсобные помещения отапливают электроэнергией и так далее, вы решили выступить именно сейчас.
Я говорю, что электроэнергия, когда нет надлежащего контроля, да, это большой комфорт, и люди тратят электроэнергию. Надо устанавливать счетчики. Все. Отапливается. Вот с наступлением теплых дней уменьшается потребление в Абхазии. Ну и вот один. На отопление тратится большая часть.
А почему возникла необходимость ремонта деривационного тоннеля? Скажите, пожалуйста, насколько сложны это работы?
Работа сложная. это как туннель длиной 15,5 километра, диаметром 9,5 метра. Уже прошло 40 лет. Объект очень большой и требует постоянного ухода. Не останавливать и не ремонтировать, разрушится и вообще остановится ГЭС тогда.
Абхазская сторона какие-либо опасения в связи с неминуемой остановкой высказывала? Они в беседе с вами говорили о том, как они компенсируют эту электроэнергию?
Мы встречались и рассматривали эти вопросы несколько раз. Они знают, что в конце февраля следующего года до начала июня будет проводиться ремонт, и Ингуригаз будет остановлен. Я не знаю, что будет датировать Россия. Это не моя компетенция. Не останавливать и не ремонтировать нельзя.
Заявил Леван Мебони. Впрочем, политолог Георгий Хухашвили в беседе со мной высказал надежду, что до электровойны между Грузией и Абхазией дело не дойдет, и сторонам удастся договориться.
Ну, я не думаю, что грузинская сторона на это пойдет. Ну, это больше, скажем так, предупреждение для того, чтобы упорядочить эти вопросы. А так, чтобы грузинская сторона сейчас перекрыла абхазской стороне подачу электроэнергии или там какие-то другие дела, я не думаю, что у нас есть такие возможности. Ну, потому что мы тоже пострадаем. Это выстрел, который бумерангом может ударить в обратную сторону.
Но генеральный директор Ингурской ГЭС говорит, что абхазская сторона в последнее время забирает настолько большой процент выработанной на Ингурской ГЭС электроэнергии, что Грузия не очень много и потеряет.
Это все, ну, если знать расклад на самом деле, да, реализованы эти угрозы, по моему мнению, конечно, быть не могут. Потому что такой, ну, скажем так, электрической войне мы выиграть не можем. Так что нам в любом случае придется договариваться на каких-то условиях о чем-нибудь.
Считает Георгий Хухашвили. Отметим, что абхазская сторона пока никак не комментировала заявление Левана Мебони, хотя за всеми процессами вокруг жизненно важной для республики Ингурской ГЭС в Абхазии традиционно следят очень внимательно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». В этом году россиянин Кирилл Кулаковский оказался в числе всего 6 иностранцев, получивших чешское гражданство за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой. 2 года назад по той же упрощенной схеме чешский паспорт получил его отец Александр Кулаковский, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян. Формально отец и сын Кулаковский получили чешские паспорта за их вклад в науку. Однако, изучив рот их занятий на территории Чехии, местные средства массовой информации засомневались в обоснованности предоставления обоим гражданства в обход стандартной процедуры. Радио «Свобода» также решила разобраться в этом деле. Слово нашему пражскому корреспонденту Александре Вагнер.
В 2015 году российский миллиардер получил чешское гражданство по ходатайству Центра по изучению энергетического использования литосферы. Эту организацию в 2007 году основала мэрия города Либерец, чтобы исследовать возможности использования геотермальной энергии. Город надеялся на помощь центра при строительстве геотермальной электростанции. Для этих целей исследовательской организации был выделен роскошный особняк в Либерце, который, согласно подписанному договору, она должна была отремонтировать в счет аренды на 15 лет. Предполагалось, что инвестиция в ремонт здания составит 24 миллиона чешских крон, приблизительно 1 миллион 170 тысяч долларов. На днях город Либерец объявил о начале процесса ликвидации центра из-за того, что эта организация не занимается никакой деятельностью и не выполняет возложенные на нее административные повинности, не был назначен полагающийся в таких случаях надзорный совет. При этом за почти десятилетнюю деятельность центр 2 раза хлопотал о предоставлении гражданства. 2 года назад миллиардеру Александру Кулаковскому, а в этом году его сыну Кириллу Кулаковскому. В обоих случаях гражданство было предоставлено на том основании, что миллиардер и его сын сделали весомый вклад в науку. Об этом случае стало известно благодаря чешскому адвокату, а в прошлом журналисту Томашу Немичеку, который опубликовал подтверждение, выданное Министерством внутренних дел Чехии о получении за заслуги гражданства российским миллиардером и его сыном. Я спросила его, много ли помимо отца и сына кулаковских россиян, получивших чешское гражданство по упрощенной схеме.
Честно говоря, я не изучал их национальность. В списке есть имена, указывающие на страну происхождения в бывшем Советском Союзе. Но я не знаю, идет ли речь о белорусах, россиянах или украинцах. Дело в том, что в прошлом, когда за заслуги перед Чешской Республикой предоставлялось гражданство ученым, спортсменам, журналистам и так далее, всегда можно было из доступных источников узнать, что это за человек, и понять, за какие заслуги он получил чешский паспорт. В случае семьи Кулаков мне показалось странным, что этих людей никто в научной среде не знал, а в открытых источниках не так много информации о том, чем конкретно они занимаются. Если речь идет о заслугах перед государством, человек ожидает, что сможет с легкостью понять, что это за заслуги, найти информацию о них, даже прочитав имя, судить о сути заслуг перед страной. Кулаковские — совершенно неизвестные люди в Чешской Республике, заручившиеся поддержкой малоизвестного исследовательского центра, который не является структурой Академии наук Чехии или какого-либо из высших учебных заведений. Речь идет о Центре по изучению энергетического использования литосферы в Либерце, 90% финансирования которого обеспечивала семья Кулаковских. При этом мы ничего не знаем о научных результатах его работы, а сам центр ликвидирует мэрия города Либерец, потому что он никакой деятельности не ведет. Все эти обстоятельства кажутся мне подозрительными, они вызывают немало вопросов, а кроме того, из русскоязычных источников я узнал, что имя Александра Кулаковского есть в списке 500 самых богатых россиян. Он известен как красный директор, который приехал в Карловы Вары разводить осетров. Но даже об этой его деятельности у нас нет почти никакой информации.
Они от этой чинности вообще приличного информации не имеют.
Мог ли Александр Кулаковский получить гражданство просто за финансирование исследовательского центра, как инвестор?
Это законный довод не есть.
Это не является законным основанием для получения гражданства Чехии в обход стандартной процедуры. В законе четко прописано, что за заслуги гражданство предоставляется, когда есть значительный вклад в культурной, научной, спортивной области, когда речь идет о выполнении международных обязательств или если в Чехии предоставлено убежище. В законе есть положение на случай иных интересов государства, которое применялось при решении о гражданстве супруги посла Чехии в США Гинека Кмонечка. Она татарка. И в данном случае, конечно, возникает вопрос, о каких интересах государства идет речь. Тем не менее, в законе нет положения об экономических заслугах, даже если мы имеем дело с крупной инвестицией.
В случае с отцом и сыном Кулаковскими ходатайствовал исследовательский центр, о котором пресс-секретарь Академии наук Чехии Ян Мартиник отзывался как об очень подозрительной организации. Но, тем не менее, она была основана мэрией города Либерец. Является ли необходимым условием для предоставления гражданства за заслуги, чтобы кандидатов предлагали какие-то научные, спортивные, дипломатические государственные институты?
Это написано непосредственно в законе о гражданстве. Это может быть министерство, канцелярия президента Чешской Республики или другой орган государственного управления, а также государственное высшее учебное заведение, любой институт Академии наук. Когда речь идет о деятелях культуры, кандидатов может предлагать профильное министерство, а в случае спортсменов – Министерство образования, молодежи и физической культуры. Тем не менее, в законе есть упоминание о любых исследовательских институтах. Подавший ходатайство Центр по изучению энергетического использования литосферы при этом не является ни структурой Академии наук Чехии, ни известного общественно значимого образовательного центра.
Министерство внутренних дел Чехии раньше не обнародовало сведения о предоставленном за заслуги перед Чешской Республикой гражданстве. Вы подали на министерство в суд. Расскажите, почему вы решили добиться обнародования этой информации?
Еще в то время, когда я занимался журналистикой, меня интересовала тема получения гражданства за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой. В 2011 и 2012 годах я узнал, благодаря собственным источникам, что в этих списках иногда появляются кандидаты по протекции, скажем так. Хочу сказать, что не добиваюсь упразднения института получения гражданства в исключительных случаях. Если оно предоставляется знаменитым ученым, деятелям культуры, спортсменам или людям, получающим убежище в Чехии в рамках международной охраны, выдача чешского паспорта может быть широким политическим жестом. И есть немало таких примеров в чехословацкой и чешской истории. Изначально я просто хотел узнать, каким образом действует этот институт в Чехии, но столкнулся с тем, что Министерство внутренних дел отказывалось обнародовать эту информацию, ссылаясь
ссылаясь на охрану личных данных. Тогда, на основании закона о свободном доступе к информации, я подал судебную жалобу и выиграл дело лишь в Верховном суде, который принял решение, что раз речь идет о предоставлении гражданства за заслуги, первостепенное значение имеет право общественности на получение информации. В случае получения гражданства на общих основаниях, первостепенное значение имеет охрана личных данных. С тех пор министерство обнародует эти данные, поэтому в начале каждого года я посылаю запрос и получаю этот список, в котором, наряду с именем, кратко говорится о причинах предоставления гражданства.
Рассказал чешский адвокат Томаш Немичек. Гражданство за выдающиеся заслуги обычно предоставляется один раз в год не более чем 10 иностранцам. В списке последних лет советник министра культуры словацкого происхождения Патрик Кашицкий, ямайский баскетболист Кёри Мюрхет, российский молекулярный генетик Игорь Греков. Процедура получения чешского паспорта, если речь идет об оформлении документов на общих основаниях, занимает по времени от года до 2 лет, и для ее прохождения необходимо не только прожить в стране не менее 5 лет на основании разрешения о постоянном месте жительства, но и сдать экзамены на знание чешского языка и чешских реалий. Когда гражданство предоставляется за заслуги, то сдавать экзамены и собирать необходимый пакет документов не требуется. Александр Вагнер, Радио Свобода, Прага.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров» памяти Линды Маккартни. Передачу ведет сам Иван Толстой. Первый эфир состоялся 20 апреля 1998 года.
Еще до того, как стать женой знаменитого Пола Маккартни, Линда Истман успела составить себе имя. Фотограф, музыкант, деловая женщина, она родилась в Нью-Йорке в 1942 году в семье преуспевающего в шоу-бизнесе адвоката. Окончила престижную школу Скарсдейл в пригороде Нью-Йорка, изучала историю и искусство в Принстонском и Колорадском университетах. Первым браком была замужем за геофизиком Джоном Мелвином Си. Как фотограф, Линда специализировалась на рок-звездах, сделала снимки ансамбля Rolling Stones. В 1967-м Линда снимала группу Beatles, готовившую альбом «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. И тогда-то и начался ее роман с Полом Маккартни. Пол развелся со своей первой женой Джейн Эшер, и в марте 69-го они с Линдой поженились. So good, even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They've got castles in Versailles, and I'm still stranded, wondering why. «Радио Свобода». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» посвящен памяти Линды Маккартни, скончавшейся в возрасте 56 лет в Калифорнии. После распада «Битлз» Пол и Линда выступают в их новом ансамбле «Wings» — «Крылья». Линда поет и играет на клавишных. У супругов Маккартни трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Семья живет уединенно рядом с Лондоном или в Шотландии. Линда активно участвует в движении за защиту животных и борется за запрещение изделий из натурального меха. Практикует вегетарианство. Она говорит, что не может принимать ту пищу, у которой есть лицо. Организовав на вегетарианской идее свой собственный рекламно-торговый бизнес, Линда в 90-е годы становится мультимиллионершей. Тема пищи, кулинарии, домашнего очага все чаще звучит и в песнях Пола. Вот одна из недавних, названная «Flaming Pie» – «Дьявольский пирог». Разъясняя название, Пол вспоминает, как много лет назад возникло название их знаменитой «четверки». Джону Леннону привиделся человек на дьявольском пылающем пироге. Человек как букашка, «Битл», с немного искаженным написанием. После распада «Битлз» Пол Маккартни постоянно возвращался к своим старым песням. Линда так или иначе участвовала в их новой аранжировке, придумывала обложки для компактов, заботилась об имидже исполнителей. В 93-м году на концерте в Сиднее Пол исполнил песню «Тут, там и повсюду», знакомую еще по диску «Револьвер». I need my love to be here, yeah, making me stand here, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something there, there. I'm always there. I wanna hear. Линда и Пол прожили в безоблачном браке 30 лет. Их союз почитался уникальным в мире эстрадных звезд. «За 3 десятилетия, — говорит Пол, — только один раз мы не ночевали вместе». В конце 95-го у Линды врачи обнаружили рак груди. Интенсивное лечение, казалось, дало свои положительные плоды, но в марте 98-го выяснилось, что метастазы проникли в печень. Линда мужественно переносила боль, и еще за 2 дня до кончины она не спеша каталась верхом на калифорнийской вилле. В пятницу 17 апреля все кончилось. «Забыть все это невозможно, — сказал Пол Маккартни. — Это боль навсегда. Но мы доделаем начатое нами».
Это был фрагмент из передачи Ивана Толстого, посвященной памяти Линды Маккартни. Первый эфир этой передачи состоялся 20 апреля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.